вечер, друзья. Страницы почти всех, без исключения музыкальных, а порой и не музыкальных, газет и журналов, последние несколько недель запестрили вдруг портретами Дэвида Боуи. У такого внимания английской общественности есть, как говорят, свои объективные причины. И наша сегодняшняя программа — это как бы сборное интервью с Дэвидом Боуи. Но сначала очередной выпуск «Рок-хроники». Что-то с памятью моей стало то, что было не со мной. О. 13 июня. В этот день в 63-м году национальная британская печать впервые заклеймила Rolling Stones как антиобщественных элементов. В газетных статьях рассказывалось о бесчинствах молодежи на выступлениях группы в Ричмонде на юго-западе Лондона. Владелец гостиницы, в которой Rolling Stones тогда играли, прочитав эти статьи в газетах, немедленно вытурил будущих звезд рока. Так Rolling Stones на собственном опыте убедились, что хорошая слава лежит, а плохая бежит. В этот день, в 70-м году, на первое место американского списка поднялась песня Beatles «Long and Winding Road» — «Длинная извилистая дорога». Несмотря на успех, Пол Маккартни заявил тогда журналистам, что он возмущен действиями продюсера Фила Спектора. Дело в том, что Фил Спектор подготавливал к выпуску записи «Битлз» после распада группы и по своему усмотрению добавил в фонограмму песни жуткие звуки скрипок и нежное пение хора. 14 июня. В этот день, в 53-м году, выпускник средней школы имени Хьюмса в городе Мемфисе, штат Теннесси, Элвис Пресли получил свой аттестат зрелости. На выпускной фотографии Пресли снялся с наслюнявленным локоном страсти на лбу. Этот локон страсти определил творческое лицо артиста на многие годы. 15 июня. В этот день, в 56-м году, Джон Леннон и Пол Маккартни впервые встретились в Вултонской церкви в Ливерпуле, где группа Джона под названием «Quarrymen. Рабочая карьера» играла на церковном обеде. Джону было 15 лет, Пол Маккартни — 13. В 68-м году, в этот день, у кафедрального собора в Ковентри в Англии состоялась национальная выставка скульптуры, в программу которой входило так называемое «желудевое событие». Дело в том, что Джон Леннон и Йоко Оно высаживали в тот день на выставке желуди квадратно-гнездовым. Это, а также некая живая скульптура, по мысли устроителей, должны были символизировать сближение Запада и Востока. 15 июня, день рождения в Нью-Йорке, в 41-м году, Гарри Нильсона, певца и композитора, писавшего песни для групп Monkeys, Yardbirds и Blood, Sweat and Tears, кровь, пот и слезы. 16 июня. В 67-м году, в этот день, в Калифорнии открылся Монтерейский поп-фестиваль, на который собралось 50 тысяч человек. Фестиваль продолжался 3 дня, на нем впервые известными стали Джимми Хендрикс и Джанис Джоплин. 16 июня 82 года, после шефского благотворительного концерта в своей лондонской квартире, умер Джеймс Ханиман Скотт, соло-гитарист группы Pretenders, притворщики. Ему было 25 лет. Газеты сообщили тогда, что умер он по естественным причинам, но потом слухи ходили разные, и вполне возможно, что Ханиман Скотт чем-то злоупотреблял. 17 июня. В Соединенных Штатах в 66-м году вышла пластинка «Yesterday and Today», «Вчера и сегодня», пластинка «Битлз», в которую вошли песни с альбомов «Rubber Soul» и «Revolver». На обложке пластинки участники группы предстали в халатах мясников, перепачканных кровью. Вокруг валялись куски мяса и целлулоидные куклы с оторванными руками и ногами. Возмущение американской общественности было настолько сильным, что конверт пластинки пришлось заменить на фотографию Пола Маккартни, сидящего в сундуке. 18 июня, также день рождения Джеймса Пола Маккартни в Ливерпуле в 42-м году. В 61-м году он с приятелями создал «Битлз», и Пол также несет ответственность за распад группы в 70-м году. 18 июня 68-го года в Национальном театре в Лондоне был поставлен спектакль по двум книгам Джона Леннона под названием «In His Own Right» — «Собственноручно». Знаменитый английский актер сэр Лоуренс Оливье был под таким впечатлением от постановки, что настаивал тогда, чтобы она была включена в постоянный репертуар театра. 20 июня. В 69 году Джимми Хендрикс получил рекордную по тем временам концертную ставку в $125 000 за выступление на Ньюпортском джазовом фестивале в Сан-Вернандо-Уэлли около Лос-Анджелеса. В этот день в 80 году вышла пластинка Боба Дилана «Saved» — «Спасен», знаменовавшая собой поворот знаменитого поэта и музыканта к христианской религии. На этом мы выпуск «Рок-хроники» заканчиваем и переходим к беседам с Дэвидом Боуи. «Рикошет, рикошет» — песня с последней пластинки Дэвида Боуи. 83-й год стал для Дэвида Боуи урожайным, причем широкие полевые работы развернул он дождливым мартовским утром, когда в его номере люкс дорогого отеля «Кларидж» стали появляться журналисты и фотографы. Пресса проявляла интерес не случайно. Помимо успешной долгоиграющей пластинки «Let's Dance, давайте танцевать», поднявшейся на вершину, ролей сразу в двух фильмах «The Hunger» — «Голод», фильм, уже вышедший на большой экран и на видеокассетах, и второй фильм «Merry Christmas, Mr. Lawrence» — «Счастливого Рождества, господин Лоренс», который выйдет вскоре. Кроме того, в конце мая Боуи начал мировое турне, дав несколько феноменально успешных концертов на родине свиной сосиски в городе Франкфурте. Что касается его выступлений у себя на родине, то в течение первого же дня после объявления концертов в мае поступило более 100 000 заявок. В Англии билеты часто продаются по почте. А в последние дни заявок стало и того больше. Спрос заметно превысил предложение и, как обычно бывает в таких случаях, заработал черный рынок. Вернее сказать, рынок этот не очень и черный, поскольку перепродажа билетов по повышенным ценам, как спекуляция, не преследуется. В музыкальных газетах в отделе объявлений, начиная с середины мая, целыми колонками мелким шрифтом было набрано «Есть лишние билеты на концерт Боуи с предложениями звонить туда-то». Как-то в беседе с одним осведомленным человеком я полушутя заметил, что с точки зрения социалистической морали спекулировать билетами нехорошо. На что мне ответили, что прибавочная стоимость выросла не на пустом месте, что владелец билета затратил время и силы, покупая его, тратит время и силы, продавая его, он вложил деньги, несет определенный риск, и поэтому разницу в цене смело можно назвать честно заработанной. Газеты не без некоторого злорадства сообщают, что самого Боуи финансы сейчас мало беспокоят. Только за один концерт, который состоится этим летом в Калифорнии, где Боуи выступит, как говорится, красной строкой, ставка его будет значительно больше, чем жизнь, что-то около $1 000 000. Боуи в этом году исполняется 36 лет, но выглядит он прекрасно, причем эффект, в соответствии с законами физики, возрастает пропорционально квадрату расстояния. Или, выражаясь простым языком, чем дальше от него отходишь, тем он моложе кажется. Это, как вы сами понимаете, весьма кстати на концертах. Тем не менее, и вблизи что среди журналистов выглядит он не по годам. На бронзовом лице не морщины, а над разноцветными глазами взвивается озорной комсомольский чубчик, слегка тронутый перекисью водорода. Загар убогий и устоявшийся, потому что весь последний год он провел в южном районе Тихого океана, а в Лондон приехал из Австралии, где снимался в видеоролике к своей песне «Let's dance, давайте танцевать». И, быть может, прежде чем приступить к самому интервью, давайте эту песню и послушаем. «Давайте танцевать» — заглавная песня с последнего альбома Боуи. Характерной особенностью Боуи было то, что в течение первых десятилетий или около того лет его карьеры он чуть ли не каждый год переоблачался в нового героя. Перевоплощение это становится особенно разительным, если собрать вместе и посмотреть на фотографии его разных лет. Именно это позволило одному из лондонских рок-журналистов заметить, что Дэвид Боуи лущил в себя выдуманные им самим персонажи год за годом, как луковые перья. Так что возникал законный вопрос, увидит ли зритель в конце концов под этой бесконечной маскировкой настоящего реального Дэвида Боуи. Повзрослевший Боуи может теперь трезво оценить свое прошлое, и он признался журналистам, что все выдуманные им персонажи, все носимые им в жизни человеческие маски были ничем иным, как прикрытием его собственной стеснительности и робости. По словам самого Боуи, эти персонажи могли говорить и петь то, на что сам Боуи никогда бы не решился. Но теперь для него этот период позади, и Боуи почти с любопытством рассматривает на фотографиях раннего себя. Именно эта внешняя, сценическая или, если хотите, концептуальная сторона преобладала в творчестве Боуи в течение многих лет. Нельзя сказать, что музыка от этого страдала, просто в ней присутствовало еще одно измерение. И вот теперь Боуи спросили на интервью, считает ли он себя музыкантом, можно ли назвать его, так сказать, парнем, который играет на гитаре в свое удовольствие. Боуи ответил, что на последней пластинке он был именно таким человеком, и что он давно не чувствовал простого музыкального удовлетворения, которое он получает теперь от сочинения песен. Боуи сказал также, что он вернулся к так называемой полезной музыке, то есть к музыке, которая, по его словам, вызывает скорее эмоциональный подъем, чем расстройство чувств. А уж по части расстройства чувств, добавил, улыбаясь Боуи, я большой мастер. Но теперь, сказал он, удовлетворение это мне больше не приносит. Достаточно неприятных переживаний и без того, чтобы еще писать об этом и искусственно создавать их. На вопрос, к кому он обращается в песне «Let's Dance», Боуи ответил, обращается к воображаемому лицу, к кому сам не знает, что сейчас в его жизни нет ни постоянной спутницы, ни большой любви, и что единственная его привязанность — это сын Зоуи, которому 12 лет, и с которым он проводит большую часть своего времени. Сын достиг как раз того возраста, когда его стало интересовать творческое наследие папы, и он часто наигрывает или напевает ранние песни Боуи, спрашивая: «Папа, а помнишь ты это...» написал. Odyssey, космическая странность, песня Боуи. Боуи много путешествует, и сын часто ездит с ним, однако отец прилагает немало усилий, чтобы держаться подальше от общественного внимания. Он понимает, что быть сыном знаменитого человека нелегко. Боуи живет в Швейцарии, в стране, где роки больше знают понаслышке, и приватность уважают. Поэтому последние 5 или 6 лет Боуи удалось создать в доме нормальную семейную обстановку. На вопрос, напоминает ли ему сын его самого в детстве, Боуи ответил, что очень напоминает, затем лишь исключением, что сынишка не такой робкий и не такой застенчивый. «Когда вы были подростком, — спросили Боуи, — чувствовали или отдавали ли вы себе отчет в том, что ждет впереди? Была ли у вас всепоглощающая страсть или ощущение того, что вы не такой, как все, что вы отличаетесь от своих друзей?» «Да», — сказал Боуи, — «лет приблизительно с 12 я точно знал, что со мной произойдет что-то необыкновенное, что я буду кем-то очень важным. Кем, я не знал. Тогда мне казалось художником». «А что же друзья-то ваши по этому поводу думали?» — спросили его. «А ничего», — ответил Боуи. «Я никому ничего не говорил. О том, что я буду знаменитым, никто никогда не знал». Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, not a soul is there. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fate. That weren't no DJ, that was playing. Channel 2.
Look out your window, I can see his light. If he can sparkle, he may land.
Штаммен, «Звездный человек», песня Боуи 60-х годов. На вопрос о друзьях Боуи ответил, что у него есть круг друзей, которые к музыкальной профессии никакого отношения не имеют. В основном это писатели и художники. Как я уже заметил, Боуи в детстве сам собирался стать художником, и увлечение это у него сохранилось. В частности, он сейчас занимается резьбой по дереву, и его работы выставлялись на художественные выставки в Германии. Одно из любимых занятий Боуи — чтение. Читает он много и по сей день. Но в юности он с книгой просто не расставался. И, выезжая на гастроли, он возил с собой целую библиотеку. Первая крупная роль Боуи в кино была в фильме «The Man Who Fell to Earth» — «Человек, упавший на землю» английского режиссера Ника Роэга. И Боуи играл там буквально человека не от мира сего, пришельца из космоса. Он рассказал, что когда впервые отправился в Нью-Мехико на встречу с режиссером, то набрал с собой сотни книг. Книжки эти были упакованы в огромные деревянные сундуки. Сундуки эти заставили весь его номер в гостинице, книги лежали на кроватях, в стульях кучами громоздились на полу. Во время серьезной творческой беседы с режиссером Боу, естественно, робел. И, сославшись на одну книжку по алхимии, стал лихорадочно искать ее, чтобы показать, но найти никак не мог. Режиссер сидел, внимательно смотрел на Боуи и, наконец, серьезным лицом сказал: «Беда твоя, Дэвид, в том, что ты читаешь мало». Боуи вспоминает, что от волнения у него тогда отшибло чувство юмора. Только через несколько недель до него дошло, что маэстро пошутил. Песня «Джин Джинни» в исполнении Дэвида Боуи. Как бывает со многими самобытными людьми, Боуи — самоучка. Чтением он подсознательно пытался компенсировать недостаток высшего и даже немножечко полного среднего образования. Хорошую книгу он до сих пор предпочитает кино, вино и домино. Говоря о двух картинах, которые выходят нынче на экран, Боуи отметил, что в одной из них «Ханга. Голод» его используют как бы в традиционной для него роли отстраненного загадочного человека. Его герой получает от некой женщины волшебный эликсир бессмертия, а когда с эликсиром возникают перебои, стареет прямо на глазах кинозрителей лет на 200. Но вот во втором фильме «Счастливого Рождества, господин Лоренс» он играет английского военнопленного, захваченного японцами во время войны. Это первая обычная роль, безо всяких выкрутас. В ней Боуи мог проявить себя просто как актер, что, судя по отзывам людей, уже фильм посмотревших, ему удалось блестяще. О себе Боуи говорит, что он родился под созвездием Козерога, а такие люди не любят делать то, что у них не очень хорошо получается. Вернее, если у них что-то не выходит, они потихоньку тренируются, доводя до совершенства, а потом уж только показывают на людях. Боуи говорит, что робость и стеснительность — другая черта Козерога. До сих пор, признается он, общаясь с незнакомыми людьми, он бывает полностью растерян. Из-за этого он терпеть не может светских вечеринок, потому что чувствует себя на них неуверенно и не знает, что сказать. Раньше, говорит он, я спасался тем, что напивался мертвецки пьяным. Took her nowhere, from the nose to the bacon in her finger. Young Americans, молодые американцы, песня в исполнении Дэвида Боуи. На вопрос о том, какой образ жизни он ведет в Швейцарии, Боуи рассказал, что встает в 6:30 утра, как это невероятно звучит. Идет на прогулку, ибо дом его стоит в лесу, все утро что-нибудь пишет, или заметки какие-нибудь, или письма друзьям, или вот еще. Работает над идеей представления, не просто рок-концерта, а с идеей. Кроме того, во время лыжного сезона, то есть приблизительно 6 месяцев в году, днем занимается лыжным спортом. По собственному опыту, друзья, могу сказать, что под словом «спорт» подразумевается только съезжание с горы вниз. Лифты в швейцарских Альпах, да и в других странах тоже, устроены так, что ни из одной точки лыжного района наверх к лифту карабкаться не надо, а всегда можно съехать под уклон. В интервью неизбежно всегда возникает вопрос гонораров. С одной стороны, потому что это материальное выражение признания и известности, а с другой, потому что простые люди любят про такое почитать. Интересно ведь узнать про жизнь за пределами окладов жалования. Разговор о гонорарах зашел в связи с тем, что у Боуи истек срок контракта с фирмой RCA, и он перешел в другую комбинацию из трех букв, в компанию EMI. Как бывает в подобных случаях, компания при заключении долгосрочного контракта, обычно 5-летнего, выдает артисту аванс в счет получки. Получка эта исчисляется потом, в зависимости от числа проданных пластинок, а об авансе договариваются через адвокатов. Боуи, человек утонченный, о деньгах говорить не стал, отшутился. Но в музыкальных газетах с месяц назад упоминалась сумма в 8,5 миллионов фунтов стерлингов. В конце интервью его спросили, какое, по его мнению, наихудшее из преступлений, вернее, какое преступление для него наиболее оскорбительно. После раздумья Боуи ответил, когда человек, работая на другого, унижает себя и принимает это за должное, когда ему подносят дерьмо, а он ест. Это, сказал Боуи, настоящее непрерывно продолжающееся преступление. Известно, что высказывания Боуи правдивы в данный момент времени и не обязательно правдивы для следующего момента. Боуи поражают, пишут журналисты, колоссальным, пусть даже поверхностным обаянием. Он человек, прошедший, по-видимому, через скверные, опасные и какие-то искаженные периоды в своей жизни, но вышедший из них уцелевшим и поумневшим. Мне к этому остается добавить, друзья, что мы встретимся с вами на будущей неделе, а пока всего вам самого наилучшего. Счастливо вам, ребята!
Сева, сева, на огороде, город Лондон виси.
I feel the wreck without my little child. I feel her heart.